говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Споры вокруг гимна Петербурга». Музыка Глиера не вызывает как будто бы отторжения ни у кого. Но слова? Самым естественным образом хочется взять пушкинские строки из «Медного всадника». Но загвоздка в том, что необходимых для музыкального размера 12 строк подряд у Пушкина нет, а есть 7 и затем 4. Родители предлагают дописать одну единственную строчку за Пушкина. У реставраторов есть прием, когда отсутствует архитектурная деталь. Не записывать ее, а тонировать. Можно ли тонировать Пушкина? Да, говорят одни, и добавляют, что остается пустяк, переставить еще две строчки местами, чтобы заканчивалось красиво и помпезно. Неколебимо, как Россия. Категорически нет. Нельзя, говорят другие. Сторонники переделок возражают. Вы не понимаете. Музыка в данном случае первична. В музыке перестановкам слов не с числа. Такова культурная традиция. Кто из спорящих прав? «Поверх барьеров». Впервые в эфире 26 мая 2001 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа беседа с гостем. Русский поэт, московской выучки и канадского гражданства Бахыт Кинжеев. За последний год в России напечатано несколько книг, стихов и прозы Кинжеева. Пора познакомиться с его биографией. Монреальский гость минут через 25. Начнем с пушкинско-петербургской темы. «Люблю во всей красе твоей». К дню основания города передача о гимне северной столицы и спорах между архаистами и новаторами. Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Которую мы предлагаем вашему вниманию, могла бы иметь несколько названий. «Тонированный Пушкин», или «Люблю во всей красе твоей», или «Споры вокруг гимна Петербурга». В любом случае, День города, официально отмечаемый ежегодно 27 мая, опять поднял острый спор о том, чей поэтический текст достоин прославить северную российскую столицу. Ни у кого нет сомнений, что подходящая музыка выбрана правильно. Фрагмент из балета Глиера «Медный всадник». И слова из «Медного всадника» – пушкинские. Вот как раз вокруг слов и идут принципиальные споры. Эпиграфом к разговору возьмем рассуждение критика Андрея Арьева.
насчет того, что нужно подправлять Пушкина. Его подправляли даже такие замечательные люди, как Жуковский, гений его друзья, но все-таки пришлось вернуться к старому пушкинскому тексту. И сам Пушкин на этот счет, по-моему, выразился абсолютно однозначно, как он относится к такого рода переделкам. Помните его замечательные стихи под названием «Возрождение»: «Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит». Вот мне кажется, что сейчас мы бессмысленно чертим свой беззаконный рисунок на гениальной поэме «Медные всадники». Этого делать, на мой взгляд, нельзя. Повторяю, как бы ни были бы мы заинтересованы в том, чтобы гимн Петербурга написал Пушкин, но Пушкин его уже не написал и, увы, уже больше никогда не напишет.
В чем, собственно говоря, спор? Петербургские архаисты, к ним принадлежит Андрей Арьев, говорят, Пушкина переписывать, переиначивать, переставлять нельзя. Другие, новаторы, относятся к проблеме проще. Слово «новатору» петербургскому писателю Михаилу Чулаке.
Всегда есть нечто самое главное. И есть какие-то второстепенные частности. Так вот, самое главное – в предлагаемом проекте то, что у нашего города, если это будет принято, окажется замечательный гимн. Музыку вроде бы никто не оспаривает. Прекрасную совершенно музыку. И на те слова Пушкина, которые действительно уже фактически, без всякого чьего-то сверху соизволения и назначения, стали гимном города. Потому что первое, что хочется сказать о Петербурге, вообще не о какой-то его части, все. Вообще это «люблю тебя, Петра, творение». И никто лучше этого никогда уже не скажет, это совершенно очевидно. Вот это главное. Но у Пушкина вот подряд этих 12 строк не находится, чтобы взять их целиком, не трогая ни одной запятой. И поэтому предложен вот этот компромиссный вариант, когда берется 7 строк подряд, делается 1/8 переходная строка, которой нет у Пушкина, но которая, ну, так сказать, достаточно тактична. Знаете, у реставраторов есть такой прием не записывать утраченное место, а тонировать его просто. Вот это как бы тонированное вот это место. И дальше снова 4 строки Пушкина, которые, опять-таки, заканчиваются совершенно неизбежным, от которого никуда не деться. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». От этого в гимне никуда не деться. А закончить «да умириться же с тобой побежденная стихия» ну никак нельзя. Поэтому эти две в этом четверостишье строки переставлю.
Михаил Чулаки уверен, что в гимне музыка всегда на первом месте.
Нужно всегда отличать музыку поющуюся от музыки читаемой. Вот очень большая ошибка тех, я убежден, кто критикует, которые этой разницы не понимают. Они рассматривают это как некий текст для чтения, и тогда действительно вылезает вот эта строка, которой нет у Пушкина, и вот эти переставленные строки, сразу же подскакиваешь ты, как на ухабе. Но это при чтении. В музыке все звучит иначе. Музыка всегда первична, и приспособлений текста к музыке несть числа. Ну, буквально сразу после смерти Пушкина был «Руслан и Людмила», в котором пушкинские строки использованы, но никто не считал их неприкосновенными. Если считать Пушкина неприкосновенным, надо прежде всего изгнать Евгения Онегина и «Пиковую даму». «Пиковая дама» даже просто по идеологии абсолютно чужда пушкинской повести. И тем не менее, это прекрасное самостоятельное произведение. А Евгения Онегина, хотя идеология более близкая, тем не менее, и сам Петр Ильич Чайковский вместе с каким-то, наша фамилия, не то Шабальский, не то что-то в этом роде, я уже забыл его фамилию, они этот, значит, кропали в четыре руки из пушкинского текста то, что подходит под музыку. И кропали настолько успешно, что сейчас половина читающей публики вообще уверена, что мужа Татьяны фамилия Гремин. Поэтому вот эти разговоры о том, что нельзя трогать ни одной строчки Пушкина, как-то я сильно подозреваю, что те, кто так говорят, ну, кроме того, что вот они не понимают, что у музыки со словами всегда, так сказать, определенные взаимоотношения, они еще хотят быть святее Папы Римского. Они хотят показать, что они уж так ценят Пушкина, что они не допустят.
Слово архаисту. Андрей Арьев.
Я понимаю все эти страсти, все эти чувства, и мне само было бы приятно и замечательно знать, что гимн Петербурга написал Пушкин. Но дело в том, что все-таки Пушкин никакого гимна Петербурга не писал. Он написал памятник самому себе, а если каких-то музыкальных вариациях, то что он написал? Вахическую песню, да, во время чумы песню председателя. Тем не менее, вот все, когда говорили о музыке Глиера, то говорили о том, что как бы слова Пушкина из «Медного всадника» непроизвольно просятся на эту музыку. И из «Медного всадника» было вычислено несколько строф, которые предложено считать гимном Петербурга. Гимн был исполнен более профессионального исполнения, чем наша академическая капелла, трудно себе представить. Но при всем при том, вот как ни странно, когда гимн исполнялся, я не услышал, не понял просто ни одного слова. Когда, естественно, все эти слова знаю наизусть, но ни одного слова я не услышал. И я понимаю, почему. Потому что на самом деле все-таки поэтическая музыка – это не та музыка, которую мы исполняем. И чтобы это нам не говорили, там, что пушкинские стихи должны ложиться на эту музыку, для меня они внутренне никак не легли. И не случайно там при исполнении наиболее тонко слушающие люди поняли, что там даже ударение неправильно приходится ставить. Например, говорить вместо «Россия» – «Россия». Вот. Ну и кроме этого, оказалось, что и пушкинский текст совершенно не пушкинский текст. Потому что автору этой идеи, композитору и музыканту Корчмару пришлось Пушкина, конечно, подправить. То есть сначала были выбраны две первые строфы из «Медного всадника» и еще одна строфа, которые никак уже не укладывались, совсем не укладывались в музыку Глиера. И пришлось присочинить сначала одну строчку, потом поменять порядок строк, потом сделать пропуск. И, в общем, получился некий коллаж, имеющий, конечно, отношение к Пушкину, к «Медному всаднику», но, по-моему, все-таки не имеющий никакого отношения к гимну и к самой по себе идее гимна. Потому что в этой поэме, все-таки одной из самых таких действительно великих, но и загадочных русских поэм, ничего такого напоминающего о гимне нет. Поэма необыкновенно трагичная, содержание ее, можно говорить, бесконечно. Но вот те фрагменты, которые выбраны для гимна, они не гимнические по своей основе. Они действительно очень высокопатетические, но эти строчки, начинающиеся словами «люблю тебя, Петра, творение» и так далее. Но ведь на самом деле содержание этих строчек – это созерцание одинокого поэта, который смотрит на совершенно пустой ночной Петербург и размышляет действительно о том каком-то возможном величии этого города практически без людей. И вот эта тема одинокого созерцающего поэта как раз и корреспондирует с основной темой «Медного всадника», с темой маленького человека, который погибает в этой стихии. В этом этот одинокий поэт с одиноким Евгением как бы и сближается. В общем, тема этой поэмы, как мы знаем, философская, очень сложная, очень важная, это гениальная поэма, но никакого гимна мы тут не видим. Все вот как-то дружно говорили, что, мол, да, собственно говоря, слова не столь важны, потому что, ну, знаете, как еще в советские времена пели под фанеру, открывали рот, поскольку они не очень слышны, ну, так и будут там как бы все то ли рот открывать, то ли непонятно что петь.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете передачу «Люблю во всей красе твоей» или «Тонированный Пушкин. Споры вокруг гимна Петербурга». Знаменитый строки из поэмы «Медный всадник» никак не ложатся на музыку Глиера. Вот Пушкин. «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей, прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Петербургский музыковед Корчмар, соединяя для гимна Пушкина и Глиера, решил одного из них несколько подредактировать. Глиера он оставил в неприкосновенности, а за Пушкина, для гладкости, присоединил от самого себя строчку «Люблю во всей красе твоей». Писатель Михаил Чулаки защищает такой вариант. Будет ли хуже, если его не допустят?
Во-первых, может даже не устоять музыка Глиера, потому что наш председатель законодательного собрания выступал на тех же слушаниях примерно так, что, ну, конечно, он понимает, это красивая музыка, но спеть ее он не может, и другие тоже ее сами спеть не смогут, поэтому, вообще говоря, у него есть некоторые сомнения. Ну, может быть, потому что наш Петербург – особый город, он может себе позволить такой гимн, но, в общем, все-таки, так что даже музыка Глиера не канонична. Во-вторых, что будет с текстом? Я не говорю о каких-то, так сказать, бывших партаппаратчиках, но выступали люди вроде бы вполне интеллигентные. Знаменитый актер выступал, директор такого замечательного музея-заповедника. И говорили следующее. Ну ведь, господа или товарищи, уж не помню, как они выражались, история нашего города не исчерпывается оградой узор чугунных. Так что даже в их мозгах, вроде бы интеллигентных, вот это крутится мысль, что должно быть такой гимн вот по Михалковскому типу. Этой строчкой отразим блокаду, этой строчкой отразим индустриализацию, этой строчкой отразим революцию, так сказать, непонятно, как к ней относиться, но ведь тоже историческое событие. И вот если набирать каждой строчке, так сказать, по этапу истории, вот получится вот так, как пишет гимн Михалков. Вот этого не забыть, этого не забыть и этого не забыть. Вот что получится, если отвергнуть Пушкина. Надо просто это понимать, что святое место пусто не останется.
С чем согласен оппонент Андрей Арьев, так это с тем, что ориентироваться на сегодняшние потребности в гимне – нелепость.
Почему-то всех очень взволновало то, что наши спортсмены при исполнении гимна стоят, как бы ничего не произнося с закрытыми ртами. Ну, на самом деле, если вот тот текст, который нам предлагают принять за гимн пушкинский, то было бы вообще все это зрелище спортивное, стадионное, были бы слишком странные. Ну, представьте себе, как какого-нибудь вратаря Филимонова, который перед встречей с мюнхенской Баварией поет о том, что он как бы ощущает прозрачный сумрак, блеск безлунный. Это, в общем, уже несколько смешно. Не говоря о том, что все это, конечно, вообще просто сплошная риторика, потому что никаких гимнов никто не поет. То есть поют на международных соревнованиях гимн своей страны, никто не поет гимн города. И даже внутри России этого гимна нигде не исполнишь, потому что, если, скажем, происходят те же самые соревнования, то при отсутствии гимна Воронежа не будет же петь только гимн одного Петербурга.
А должен ли у гимна вообще быть смысл? Михаил Чулаки?
Пушкинский гимн – это просто образ. Вот не надо никакой истории, там не надо ничего перечислять, а просто твоих оград – узор чугунных. Вот те, кто не понимает, что образ важнее, чем перечисление, вот те восстают против этого. Поэтому проявляем такой снобизм. Другого варианта из Пушкина быть не может. Пушкин не встанет, чтобы собственноручно подправить свой текст под гимн. Значит, отвергнем этот вариант из-за одной строчки, потому что вот, ах, нельзя трогать Пушкина. Значит, получим в лучшем случае на музыку Глиера какую-нибудь поделку Михалковского уровня, а может быть и потеряем и музыку Глиера. Вот это надо прекрасно понимать. А так, на самом деле, гимн вообще обычно знают во всем мире, всегда знают первые четыре строчки «Дай Бог». Кто знал, кто сейчас из наших, так сказать, этих монархистов знает «Боже, царя храни» дальше второй строчки. Третью уже никто не знает. Но при этом все довольны. «Боже, царя храни» — этим все сказано. «Люблю тебя, Петра, творение» — этим все уже сказано. И поэтому остальные строчки можно помнить, можно не помнить. Но этим первым четверостишием, даже первой строчкой, уже вполне достаточно, чтобы наш гимн стал действительно замечательным. И повезло нам, что мы живем в таком городе, который осветил Пушкин своими строками. И я очень верю, что Глиер, когда писал свою эту музыку, в нем звучали эти строки, потому что от них просто никуда не деться.
Я использую свое право ведущего и последнее слово, как петербуржец, предоставляю Андрею Арьеву.
Таким образом, что получается? Получается, что, опять же, вот защитники этого текста говорят, что, ну, подумаешь, там будут петь, но это не всем, это, в общем, не до всех это и дойдет. Ну, и так, ну, все-таки нужно, чтобы Пушкин был Пушкин, слова Пушкина, и все прекрасно. Но, во-первых, как повторяю, никаких слов Пушкина здесь по существу нет, во всяком случае, тех слов, которые существуют в логическом и стройном порядке в «Медном всаднике». Смысл этих трех строф друг другу противоречит, и потом, если, скажем, когда люди поют, а когда играет музыка, вот мы слушали этот гимн, понятно, что ничего не слышно, никаких слов не разобрать, но все-таки гимн должен же быть и напечатан. И вот когда мы это напечатаем, мы увидим, какие это бессмысленные возникают противоречия. Не говоря о том, что всякий все-таки знает содержание этой трагической поэмы, знает, чем она заканчивается. Заканчивается она именно тем, что и тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Вот так вот этот гимн «Ради Бога», к сожалению, я бы похоронил.
«Свобода», вы слушали передачу «Тонированный Пушкин» или «Люблю во всей красе твоей», посвященную спорам о гимне Петербурга. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Гость пражской студии – поэт Бахыт Кенжеев. Бывший москвич, а ко времени выхода передачи в эфир – житель Монреаля. «Мы жили в арбатских переулках», – вспоминает он. «По соседству жил патриарх всея Руси. Во дворе стояли липы кружком. Играли в футбол, и мяч иногда перелетал через стенку к патриарху. Охранники, очень недовольные, нам его выкидывали. Была очень теплая жизнь тогда. Я думаю, это всем свойственно. Набоков так вспоминал свое детство. Единственное, что у Набокова было детство благополучное. А у нас, понятно какое, но мы же другого не знали. На эту тему есть замечательные стихи Кибирова и Гондлевского по поводу детской цельности бытия в обществе, которое, как потом понимаешь, было не совсем тем, кем хотел оказаться. Мотивы эмиграции Бахыта Кенжеева были семейными, а кроме того, боязнь, что советская жизнь, начало 80-х, может его сломать. Нервы нужны были крепче, чем у него, но он не любит слово «эмиграция». «Поверх барьеров» впервые в эфире 26 мая 2001 года. Микрофонов Праги, Иван Толстой. Наш гость – поэт Бахыт Кенжеев.
Так, спесь твоя сильна, и сны твои страшны. Пока стоит в ушах, невольный ли, влюбленный шум, сочетающий тщеславный плеск волны и гул молитвы отдаленной. И посох твой расцвел, и слезный взгляд просох. На что же плакаться, когда в беде злосчастье нам жалует июль глубокий сладкий вздох, и тополиный пух опухший глаз не застит. Пусть время светится асфальтовым ручьем, пусть горло сдавлено волнением начальным, переполняется тягучим бытием, текучим, зябнущим, прощальным. Пусть с неба низкого струится звездный смех, как голосит душа, как жаль ее, дуреху, не утешение, но музыка для тех, кто обогнал свою эпоху.
Бахыт, ну у вас в последнее время выходит так много книг, что уже настала пора спрашивать вас о биографии, о пройденном пути. Скажите немножко о вашем московском прошлом, доиммиграционном.
Я, во-первых, очень разлюбил слово «эмиграция», доиммиграционный и послеиммиграционный, потому что много раз уже приходилось говорить, что в эти новые времена это понятие утратило смысл. Но если говорить о молодости, ну что, я родился в Чимкенте, жил в Москве до 82 года. Потом уехал, жил и сейчас живу в Канаде. Но в Москве бываю так часто, что практически это мой второй дом.
А когда вы переехали в Москву из Чимкента?
В 3 года.
Ваши родители работали там в Чите?
Нет, нет, нет. Чимкент – это родина моего отца. Он женился на иностранке, то есть на моей маме, на русской, и решил увезти их к себе на родину. Они прожили там 3 года, а потом решили все-таки жить в Москве.
А ваши родители чем они занимались? Какие были их интересы?
Мать у меня закончила истфак. Работала она то библиотекарем, то экскурсоводом. Преподавала немного. А отец – человек сложной судьбы. Вообще говоря, он закончил факультет английского языка в Алматинском университете. Но по специальности почти не работал, а работал на всяких номинальных работах всю жизнь. И при этом он говорил свободно на 7 языках.
Каких регионов языки?
Он говорил без акцента на всех языках тюркских, говорил по-английски очень хорошо и говорил по-арабски, поскольку он был сыном Ишана Южного Казахстана, Ишана Кинже. И если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция, то я думаю, что и отца, и меня ждало бы несколько иное будущее.
Какое?
Ну, как я люблю фантазировать, у меня есть основания обижаться на советскую власть. Потому что если бы не было советской власти, я получил бы духовное образование в Саудовской Аравии, а светское в Лондоне. Правда, мне при этом говорят, что тогда бы меня не было на свете. Ну, это уже другой вопрос. Интересная история моего деда. Я называю ее советским счастьем. В 1924 году дед Ишан Кинже, который был большой любитель лошадей, погиб. Его любимая лошадь ударила его копытом в висок, и он умер. И через год от горя умерла его любимая жена. Осталось 4 детей, которые провели свое детство по родственникам, по детским домам. Отчасти поэтому отец не смог до войны кончить институт, потому что Сталин вел платное образование, а денег у него никаких не было. Поэтому он кончил какой-то гидротехникум, потом армия. Но почему советское счастье, понятно. Если бы он еще 3 года прожил, то его, несомненно, бы расстреляли. А уж тогда детей ждало бы совсем другое будущее. Так что я его никогда, к сожалению, не видел.
Отцу не удалось привить вашей матери любовь к Чите и к Чимкенту, и родители перебрались в Москву, да?
Да. Ну как, она до сих
победила
пор...
Победила русская культура.
Нет, мама до сих пор с удовольствием ездит в Алма-Ату, где живет большой клан родственников, и меня всегда очень трогает, что ее там очень хорошо принимают и считают старшей в роду, хоть она и русская. Кроме того, она великолепно готовит казахские блюда. Так что говорить о том, что не удалось привить любовь, это, наверное, не так. Просто в Москве было жить удобнее. Может быть, ради детей, я не знаю.
Что вы помните о себе тех лет, маленьких и подростковых?
Арбат. Арбат. Мы жили в подвале в одной комнатке, все вчетвером, в чистом переулке. И для меня название этих переулков – чистый переулок, теплый переулок. Они совершенно естественно звучат до сих пор, они меня не удивляют. И по соседству жил патриарх всей Руси в своем особнячке. Когда мы играли в мяч на дворе, был двор, где стояли липы кружком. Мы играли в мяч, и мяч иногда перелетал через стену к патриарху. И охранники нам его выкидывали. Очень были недовольны этим. Правда. Была какая-то очень теплая жизнь тогда.
Теплая и чистая.
Я думаю, что это всем свойственно. Вот Набоков, как вспоминал свое детство. Ну, что у Набокова было детство, что называется, благополучное, а у нас понятно какое, но мы же другого не знали. Для нас это... Вот есть же ностальгические фильмы, там, скажем, «Пять вечеров», самые телевизор КВН, линза, керамика, которую нужно было украшать квартиру в начале 60-х годов. Все это как-то у меня очень живет в памяти. На эту тему замечательные стихи написаны и Кибировым, и Гондлевским по поводу вот этой вот детской цельности бытия в обществе, которое потом, понимая, что было, в общем, не совсем тем, чем хотело казаться.
А в какой момент началось интеллектуальное и культурное какое-то развитие и позывы?
Ну, я много читал всегда, лет с 13. Уже, собственно, основную массу книг, которую прочел, по-моему, прочел между 12 и 17 годами. Недалеко от дома была библиотека, и я помню, что родители очень на меня сердились. Я уходил туда с утра, в воскресенье, и приходил с закрытием библиотеки. Они звонили туда и ругали меня, что я там не обедал, не завтракал, не ужинал. Вот, читал запоем. Вот такого рода вещи.
Вас постоянно упоминают в своих биографиях ваши приятели московские. А вы как построили свой круг и когда литература стала уже вашим делом?
Ну, я начал писать в лет 19, а потом мне, считаю, очень повезло. В те годы была литературная студия «Луч» под руководством Игоря Волгина. Там я познакомился с Бровским, Гондлевским и Цветковым. И с Кублановским. Ну и кроме того, это вообще была совершенно замечательная школа. Игорь Леонидович был отличный педагог. Он казался нам старым и мудрым, хотя был у нас старше лет на 5 всего. Он уникальная фигура, поскольку писал человек стихи, был членом Союза писателей, стоеведом. И вот вел эту студию. И я всегда считал, что так во всех студиях, как у Волгина. Потом, через несколько лет, я навещал некоторые другие, конечно. Игорь Леонидович был педагог совершенно уникальный. То есть и есть он, и сейчас ведет эту студию. И он познакомил нас со всей хорошей русской поэзией. Были специальные семинары, которые посвящались там, тому же Мандельштаму, Ахматовой, Волошину. Кто-нибудь готовил доклад, какие-то самиздатовские листочки. Не очень понимаю, как партком МГУ все это терпел. Может быть, не знали, а донести было некому.
То есть степень свободы была абсолютно достаточно велика, да?
Абсолютно. Ни разу не было, чтобы на этой студии... Была ведь такая когорта литераторов, молодых поэтов, которые писали советские стихи и хотели печататься. Ну, к чести воспитанников Игоря Леонидовича, у него не печатался никто. Никто. И когда подобные молодые люди там обсуждались, то он очень мягко, без всякой политики, но указывал на их место. Политики не было.
А что-нибудь осталось, Бахыт, из ваших стихов от тех лет, под которыми вы подпишетесь и сейчас?
Практически нет. Хотя случилась такая история. Я в те годы, где-то году в 73-м, послал рукопись своей книжки в Алма-Ату. Думаю, что раз Алма-Ата, то, может, они возьмут и напечатают. Ну, они, естественно, не напечатали. И она лежала в редакционном архиве издательства «Жазуши». 3 года назад Бахыджан Конопьянов, есть такой писатель и издатель, проходил по издательству и увидел там эту рукопись, кажется, даже подготовленную к выбросу. Вот, очень обрадовался и напечатал ее в виде книги, причем двуязычной, с переводами на казахский язык. То есть эта книжка стоит полностью из моих стихов, которые больше нигде не печатались, кроме там 2-3, которые случайно были в журналах. И я ее прочел, и как-то был очень удивлен. Оказалось, что это не так плохо, как мне сейчас кажется.
Он даже не согласовывал с вами ее печатание?
Нет. Ну, он спросил меня разрешение. Я сказал, я вполне доверяю ему вкусу. Вот. Но, в общем, ну, может быть, это и не так плохо. Я не знаю. Дело в том, что я совершенно... Вы спросили про стихи тех лет. Вообще-то я своих стихов, которым больше года, уже не люблю и, как правило, их не читаю. Что может показаться пижонством, но, честное слово, умирают.
Скажите, пожалуйста, а ваши персональные мотивы эмиграции какие были?
Скорее семейные. Скорее семейные. И нет, был еще один мотив. Боялся. Для того, чтобы дальше жить в России тех лет, нужно было иметь просто крепче нервы, чем у меня. Может быть, это и был инстинкт самосохранения. Я побоялся, что меня сломают. Я не люблю политики. И когда из лирического поэта делали диссидента в моем лице, мне это просто не нравилось. Кроме того, были какие-то иллюзии. Казалось, что на Западе интересно. На Западе действительно интересно. Это хорошая школа жизни. Но, с другой стороны, я знаю немало людей, которые всю жизнь прожили в России и обладают не менее широким кругозором, чем люди, прожившие полжизни за границей.
«Свобода поверх барьеров». У микрофонов Прогиб Иван Толстой. У нас в гостях поэт Бахыт Кинжеев.
Оглядеться и взвыть – невеликая тонкость. Замолчать – не особый позор. Остается пронзительный дождь, дальнозоркость, лень, безветрие, рифменный вздор. Для других, вероятно, бывает награда. Для аэдов – мучительный труд, изучивших, которые музыку ада на латунные струны кладут. Для других – беззаботно несущих на плаху захудалую голову, будто капустный качан, тех, которым с утра улыбается Бахус, и русалки поют по ночам. Но такому, кто суетен и суеверен, и взыскующим Богом забыт, кто с рождения ломился в открытые двери веры, смерти и прочих обид, не видать запоздалой истомы любовной, не терзаться под старость в потьмах неутешную страстью, горящую, словно светлячки на Вермонтских холмах.
Бахыт, а вы знали, куда уезжаете?
Да, я ехал в Монреаль, в Канаду, где, собственно, и жил с тех пор. Там мне тоже сразу повезло, меня пригрело Радио Канада. Там в те годы был очень хороший коллектив. И как-то я там проработал довольно долго, лет 8.
А кто был тогда на том радио?
Тогда там был замечательный человек Дмитрий Александрович Лебедев, уже ныне покойный. Его жена была заведующей радио. Сейчас она уже на пенсии. Там сейчас работают Жень Соколов и Юр Боголев, с которым у меня тесная дружба. Это были хорошие годы.
Чем занималась Радио Канада? Кто составлял программы, из чего они состояли?
Ну, Радио Канада, слава богу, и сейчас существует. Но отличие Радио Канада от вашей радиостанции было то, что это радиостанция патриотическая. Она должна была и должна сейчас рассказывать, ну, о международных новостях. И должна рассказывать о жизни в Канаде. Ну, как Радио Швеция там или Немецкая волна. Дело давнее, но стараниями Юры и Жени, которые были настоящие политэмигранты, Радио Канада превратилось в настоящую белогвардейскую радиостанцию, что мне очень нравилось. Там, помимо новостей о Канаде и канадской жизни, и других таких неполитических материалов, шла великолепная серия интервью Жени Соколова со старыми белоэмигрантами, которые сейчас уж почти все в могиле, а тогда еще жили люди поразительной судьбы. Я думаю, что в целом эти материалы представляют собой уникальную ценность. А Боголепов вел и ведет религиозную программу. И тоже его стараниями это была достаточно злая программа. Так что Радио Канада было отнюдь не таким безумным, как его было принято считать.
Скажите, какой сложился ваш литературный и дружеский круг на Западе?
Никакого.
С Нью-Йорком вы как-то дружили? Вроде бы близко.
Близко, но за границей, конечно, литературные силы все в основном в России. Те единицы, которые до сих пор живут на Западе, они так разбросаны. Ну, что такое Запад? Запад большой. Много ли у меня контактов с писателями из Екатеринбурга, если бы я жил в Москве? Мало, конечно. Не наездишься. Саша Соколов живет там, и мы с ним были дружны очень. Сейчас он живет в уединении, тоже в Америке где-то. И как-то мы не виделись уже довольно давно. А так, хороших писателей мало. Я бы дружил там с Юрой Кублановским, но он давно в Москве. В Москве мы с ним видимся.
Нет-нет, я про дружбу с Нью-Йорком имел в виду все-таки 70-е и 80-е годы.
Я приезжал в Нью-Йорк, там были чтения, организованы были в основном Глейзером. Мы очень дружили с Алексеем Цветковым и часто виделись просто. То он приезжал ко мне в гости, то я к нему, или там конференции всякие были. Но потом он уехал в Мюнхен, Саша Соколов уехал в уединение, и наш круг, в общем, распался. Лимонов уехал, которого я, кстати, никогда не видел, но думаю, что в те годы я мог бы с ним дружить, он был хороший поэт. Лосев, но Лосев живет в глуши, сам никуда не ездит, мы иногда видимся с удовольствием. А с Бродским мы несколько раз виделись, но дружбы не сложилось. Я думаю, по чисто творческим причинам.
То есть вы как бы из такой полнокровной, литературной, хоть и политически сложной Москвы тех советских лет оказались, в общем, в литературно более разреженном воздухе? Вот,
конечно, конечно.
Но вас это, вот сейчас, как вы смотрите, вас это в результате устраивает?
В том контексте жизни, который сейчас есть, в том, что я провожу в Москве едва ли не половину времени, вполне устраивает. Даже более того, начал воспринимать Канаду как некий род монастыря, где можно немножко отдохнуть, собраться силами, потому что В Москве интенсивность вот этой литературной жизни, пожалуй, даже слишком высока для меня. Ну, может быть, это потому, что я туда приезжаю и уезжаю.
Вы сказали, что опыт эмигрантской жизни хорош и положительный в целом. Вы могли бы в нескольких словах дать какую-то формулу, дать почувствовать, что это за опыт?
Ответ мой будет тривиален. Это опыт жизни, это опыт расширения кругозора. Больше ничего. Я считаю, что будущее в 21 век вообще принадлежит молодежи, которую называю международными людьми, которые получают образование за границей. И потом живут или за границей, или в России. Лучше бы они в России жили, они очень полезны. Но главное, что Пушкин, который никогда не был за границей, как известно, страстно мечтал туда поехать. И я думаю, что если бы он поехал туда, он был бы еще лучше, так, грубо говоря. Нет, просто опыт, опыт чужой жизни, опыт чужого общества, опыт чужого устройства общества. Это как знать иностранный язык. Просто полезно.
Скажите, а какой миф о загранице развеял ваш собственный опыт?
Миф о загранице существует и сейчас. Миф о загранице заключается в том, что в двух словах его можно выразить словами. Американцы такие же, как мы. Широкие ребята, там, хоккей любят, там, или канадцы, там, хоккей любят. И миф состоит в том, что в каждой стране так называемого Запада, под которым объединяется почему-то, как я где-то говорил уже в интервью, почему-то под Западом объединяется Исландия и Япония. У американца с японцем еще меньше общего, чем с русским. Абсолютно понятно. Вот этот вот миф, прежде всего. У каждой страны есть своя культура, которая развивалась веками, и которой мы, русские, в значительной мере просто неинтересны. Вот это был большой миф, что мы страшно интересны миру. Это неправда. Миру мы не интересны. Миру интересны, прежде всего, его собственные дела. Мне как-то раз попал в руки журнал, не помню, Asia Review, что ли. Он издается в Гонконге на английском языке и совпадает по формату, по охвату, грубо говоря, с Ньюзвиком или Таймом. Я прочел его, было очень смешно, потому что центр мироздания этого журнала, его читателей, расположен в Юго-Восточной Азии. Европа там оттеснена на задворке, на такие же, как в журнале «Тайм», оттеснена Юго-Восточная Азия. То есть ты открываешь там новости, главные новости происходят в Гонконге, в Индии, в Китае. А уж что там в Америке, это какие-то второстепенные новости. То же самое. Монреаль расположен в 60 километрах от американской границы. То есть, казалось бы, все думают, что это совершенно две одинаковые страны. Американские друзья иногда спрашивают меня по телефону, а что ты думаешь там о какой-то политической новости, которая у нас на первой странице? Я говорю, у нас в городской газете был материал, 4 строчки на 8-й странице. То есть каждый кулик свое болото хвалит. Вот это вот интересно. И узнать эту культуру очень обогащает человека. Что удается мало кому.
Бахат, это правда, что вы работаете в Международном валютном фонде?
И да, и нет. Но Международный валютный фонд мне запретил об этом говорить на публике. Так что этот вопрос придется отменить.
Что нет или что да?
Нет, этот вопрос придется отменить, к сожалению.
Понятно. На этот вопрос нельзя.
На этот вопрос нельзя отвечать, да. Я работаю переводчиком в международной организации. Внештатном. Это интересная работа, сопряженная с большим количеством разъездов.
Монреаль город насколько французский, насколько английский?
80% жителей говорят по-французски, 20% по-английски. Раньше было наоборот, 80 лет назад.
А вы переводчик с какого на какой?
Английский-русский.
Английский-русский.
Да, французский я знаю не очень хорошо. Но когда речь идет о международных организациях, английский и русский – это вполне приемлемая рабочая комбинация. Можно обойтись без французского.
И правильно я понял, что вы половину времени путешествуете?
Более-менее.
И как раз в Москву ездите, да?
Нет, я езжу в разные города бывшего Советского Союза, а в Москву попадаю транзитом и задерживаюсь обычно. Иногда езжу в разные другие места. У эскимосов был, например, на крайнем севере.
Тютчев пришел к ним?
Нет, они пьют и скучают. Это очень грустное зрелище. Причем, как они ухитряются пить, я не очень понимаю, потому что винных магазинов нет, сухой закон. Алкоголь есть либо в баре по цене 150 рублей за рюмочку, а зарплаты маленькие, либо контрабанда. Контрабанда, значит, там по первой навигации привозят какие-то ящики тайком с материка и продают за это, этих самых сажают в тюрьму, тех, кто продает. Такая жизнь.
Можно вас попросить прочесть несколько стихотворений?
Можно, можно. Вот книжечка
у меня. Совсем свежая, да?
Нет. Я, кстати, не так много книг издаю, как кажется. Так в среднем одну книжечку в 3 года.
В самое последнее время просто выводок и проза вышла, да?
Да, да, ну просто вышла проза и вышли избранные стихи. Они наложились на обычный поток регулярных тоненьких сборничков. Стихи вот такие. Это из предпоследней книги. Керосинка в дворницкой угловой. Завитает слава над головой. Одному беда, а другому голод. У одних имущество полон дом, а кому-то застит глаза стыдом. И господским шилом язык проколот. И один от рождения буквоед, а другому ветхий стучит завет прямо в сердце, жалуясь и тоскуя. Голосит гармоника во дворе. Человек, печалясь, чужой сестре сочиняет исповедь земляную. Человек выходит за табаком, молоком и облаком, не знаком ни с самим собой, ни с младенцем сущим. Остается музыка у него, да язык, да сомнительное родство с пережившим зиму, едва поющим воробьем обиженным. Высоко он проносит голову, глубоко в ней сидят 2 ока, окна протертых, а над ним невидим и невредим, улыбаясь Марии, Господь один равнодушно судит живых и мертвых.
Говорит радио «Свобода», гостем «Поверх барьеров» был поэт Бахыт Кенжеев. Звучали стихи в авторском исполнении. Над передачей в Праге работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 25 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».